Короткое замыкание.
Я не сдамся.
Это было бы так просто. Она могла бы здесь жить, держаться подальше от этой проклятой скрипящей скорлупки, только есть, мыться и делать ту часть работы, которая требует атмосферы. Она могла бы провести всю свою жизнь, паря над морским дном. Лабин так и поступает. Брандер, Карако и даже Наката уже в начале пути. Лени Кларк знает, что здесь ей не место, да и на самом деле никому из них. Но в то же время она боится того, что внешняя среда может с ней сделать.
«Я могу кончить, как Фишер, ведь так легко просто ускользнуть, если только горячий выброс или сход ила не достанут меня первыми».
Последнее время она очень высоко ценит свою жизнь. Может, от того, что теряет ее. Какой рифтер думает о том, как выжить? Но никуда не денешься. Рифт начинает пугать ее.
«Это же хрень. Полная и тотальная хрень».
Кого бы он ни испугал.
«Ты боишься именно Карла, того, что позволишь ему сделать с собой».
«Прошло уже сколько? Неделя?»
2 дня.
2 дня с тех пор, как она спала снаружи. 2 дня с тех пор, как решила заключить себя здесь. Лени выходит наружу работать и возвращается сразу после окончания смены. Никто не упоминает об этой перемене. Может, никто и не заметил. Если они не заплывают на станцию после работы, то разбредаются по дну, занимаясь чем хотят, в прекрасном ледяном одиночестве. Хотя одно она знает точно. Актон заметит. Заметит, станет скучать и пойдет за ней внутрь. А может, попытается уговорить ее выйти, попытается вывести насильно в случае сопротивления. Только он не подает никаких признаков. Разумеется, она по-прежнему его видит, за едой, в библиотеке. Один раз у них был секс, во время которого они практически ничего друг другу не сказали. А потом Карл снова исчез в океане. Он не заключал с ней никакого соглашения. Она даже не сказала ему о собственном решении. И все равно Лени чувствует себя преданной. Он нужен ей. Кларк понимает, что это значит, видит собственные следы, усеивающие дорогу впереди. Но чтение знаков и смена курса — это совершенно разные вещи. Ее внутренности сворачиваются от жажды идти то ли к нему, то ли просто наружу, наверняка сказать невозможно. Но пока она на станции, а Карл в бездне, Лени может сказать, что контролирует ситуацию. А это... прогресс. Ну или вроде того. Теперь, свернувшись клубочком в каюте с плотно задраенным люком, она слышит подземное бульканье воздушного шлюза и соскакивает с койки, словно ей дали команду с пульта дистанционного управления. Шум плоти о металл, гидравлики и пневматики. Голос. Кларк спешит по коридору к выходу. Он принес внутрь монстра. Удильщика, желеобразный мешок плоти с зубами длиной в половину предплечья Лени. Существо лежит, трепеща, на палубе. Внутренности взрывом вырываются через его рот в вакууме земной атмосферы БИП. Дюжины миниатюрных хвостов, слабо подергиваясь, проклевываются по всему его телу. Карако и Лабин, чем-то занятые, выглядывают из инженерного шлюза. Актон стоит рядом с добычей. Его грудная клетка, все еще раздуваясь, тихо шипит.
«Как ты запихнул его в шлюз?» — спрашивает Кларк.
«Правильнее будет поинтересоваться», — подходит Лабин. «Зачем?»
«И что это за хвосты?» — любопытствует Карако.
Актон улыбается. «Не хвосты, самцы». Выражение лица Лабина не меняется. «Точно». Кларк наклоняется вперед и теперь видит. Это не просто хвосты. Некоторые из них имеют добавочные плавники на боках и спине. У других видны жабры, а у парочки даже глаза, как будто целый косяк маленьких удильщиков вгрызается в большого. Одни вошли по челюсти, а другие зарылись так, что торчит лишь хвост. Ее поражает еще одна мысль, более отвратительная, чем предыдущая. Большой рыбе не нужен рот. Она поглощает маленьких всем телом, словно какой-то гигантский деградирующий микроб.
«Групповой секс на рифте», — поясняет Актон. «Все большие, которых мы видели, — это самки. А самцы — вот эти мелкие трахальщики размером с палец. Тут внизу со свиданиями туговато, поэтому они пристают к первой попавшейся женщине, которую могут найти, и вроде как сливаются с ней. Их головы поглощаются, кровеносные потоки соединяются. То есть они паразиты. Уловили? Проникают в нее, а потом всю оставшуюся жизнь с нее кормятся. И их тут до хрена, но она больше парней, сильнее, и могла бы съесть их заживо, если б только...»
«А он опять сидел в библиотеке», — замечает Карако.
Актон какое-то время пристально смотрит на нее. Потом подчеркнутым жестом тыкает пальцем в раздутый труп, лежащий на палубе.
«Вот это мы!»
Потом хватает одного из самцов-паразитов и отрывает его от тела.
«А вот это все остальные уловили?»
«А-а-а», — говорит Лабин. «Метафора. Умно». Карл делает один единственный шаг к нему.
«Лабин, я ужасно от тебя устал».
«Да, но...» Тот совсем не кажется напуганным и никак не реагирует на угрозу. Кларк трогается с места, встает не прямо между ними, а немного в стороне, образуя вершину человеческого треугольника. Она понятия не имеет, что делать, если дело дойдет до драки, и не знает, что сказать для ее предотвращения. Неожиданно она понимает, что даже не уверена, хочется ли ей их останавливать.
«Да ладно вам, парни», —
Караку прислоняется к штативу для сушки.
«А вы свои проблемы как-то по-другому уладить не можете? Может, вытащите линейку и померитесь членами? Ну или еще как-то?»
Все смотрят на нее с удивлением.
«Берегись, Джуди, какая-то ты нагловатая стала».
А теперь все дружно переводят взгляд на Кларк.
«Неужели это сказала я?»
Долго, очень долго ничего не происходит. Потом Лабин хмыкает и уходит обратно в мастерскую. Актон смотрит ему вслед и, лишившись непосредственной угрозы, возвращается в шлюз. Мертвый удильщик дрожит на палубе, топорщись паразитами.
«Ленни, он действительно какой-то странный», — говорит Караку, когда шлюз затопляет вода. «Мне кажется, тебе лучше его отпустить».
Кларк только качает головой.
«Куда?»
Ей даже удается выдавить из себя улыбку. Она ищет Карла Актона, но каким-то образом находит Джерри Фишера. Тот грустно смотрит на нее с другого конца длинного туннеля. Их словно разделяет целый океан. Он ничего не говорит, но Лени чувствует его печаль, разочарование.
«Ты солгала мне», — говорят ощущения. «Сказала, что будешь приходить, видеться со мной. И солгала. Ты совсем про меня забыла».
Он ошибается. Она не забыла про него, только пыталась. Кларк не произносит этого вслух, но каким-то образом Джерри улавливает ее мысль. Его отношение меняется, грусть уходит, что-то холодное просачивается на ее место, столь глубокое и старое, что у нее нет слов для его описания. Что-то чистое. Сзади кто-то трогает ее за плечо. Она разворачивается, встревоженная, рукой прикрывая живот.
«Эй, успокойся, это я.
Силуэт Актона вырисовывается на фоне слабого света, идущего от жерла. Кларк расслабляется, мягко толкает его в грудь и ничего не говорит.
«С возвращением. Давно тебя тут не видел».
«Я тебя искала».
«Выли?»
«Что?
Ты там плавала на месте, вниз лицом».
«Я?»
Она чувствует отзвук беспокойства, но не может вспомнить, по какому поводу.
«Наверное, задремала, сон видела. Столько времени прошло с тех пор, как я тут спала».
4 дня, кажется. Я по тебе скучал».
«Мог и внутрь зайти».
Актон кивает.
«Пытался, но я никак не мог протиснуть всего себя сквозь шлюз, а та часть, которая проходила, ну, получалась довольно жалкая замена меня, если ты помнишь».
«Я не знаю, Карл. Ты знаешь, как я отношусь?»
«Да. Я знаю, что на дне тебе нравится так же, как и мне. Иногда мне кажется, что я могу остаться здесь навсегда».
Он замолкает на мгновение, словно взвешивает слова.
«Фишер все правильно понял».
Ей становится холодно.
«Фишер?»
«Он все еще тут, Лен, и ты об этом знаешь».
«Ты видел его?»
«Не часто. Он довольно пугливый».
«А когда? В смысле...»
«Только когда я один и довольно далеко от станции».
Кларк оглядывается по сторонам, ее охватывает необъяснимый страх.
«Конечно, ты не можешь его видеть, его тут нет. А даже если бы был, то слишком темно для...»
Огромным усилием воли она заставляет себя не включать фонарь.
«Он... мне кажется, он очень сильно к тебе привязан, Лен. Хотя, думаю, ты об этом и так знаешь».
«Нет, нет, не знала и не знаю». «Он с тобой разговаривает?»
Она не понимает, почему ей так не нравится эта мысль.
«Нет».
«Тогда как?»
Актон какое-то время молчит.
«Не знаю. У меня просто такое впечатление. Но он не говорит. Это... не знаю, Лен. Он там просто слоняется и наблюдает за нами. Не знаю даже, насколько его уже можно считать нормальным».
«Он наблюдает за нами?»
Ее жужжание тихое и монотонное.
«И знает, что мы вместе. Я думаю, он считает, что это как-то объединяет его и меня».
Актон замолкает на секунду.
«Он тебе не безразличен, так?»
«О да, это всегда начинается столь невинно. Он тебе не безразличен, это так мило, а потом он тебе нравился, и затем, ну ты, наверное, сама сделала что-то, иначе почему он продолжает к тебе клеиться? Ну и кончается все стандартным: ты долбаная шлюха, я тебя...»
«Лени», — говорит Актон, — «я ничего не пытаюсь начать».
Она ждет и наблюдает.
«Я знаю, что ничего такого не было. А если бы и было, то сейчас никакой угрозы ваши отношения не представляют».
Такие фразы Кларк тоже слышала.
«Если подумать, это всегда было моей проблемой», — пускается Карл в рассуждение. «Я всегда должен был следовать тому, что говорили мне другие люди. Они... люди лгут постоянно, ты же знаешь об этом, Лен. Потому неважно, сколько раз она клянется, что не пудрит тебе мозги, или что даже не хочет пудрить, ну как ты можешь знать об этом наверняка? Не можешь. Таким образом, предположение по умолчанию только одно — она врет. А поскольку лгут тебе постоянно, то это чертовски хороший повод для... ну, для того, что я иногда делаю».
«Карл, знаешь...»
«Я знаю, что именно ты мне не врешь и даже не ненавидишь меня, а это вроде как весомые перемены».
Она касается его щеки.
«Да, это правильное решение. Я рада, что ты мне доверяешь».
«На самом деле, Лен, мне не нужно доверять тебе. Я просто знаю».
«Что ты имеешь в виду? Как?»
«Я не уверен, но это как-то связано с переменами». Он ожидает ее ответа.
«О чем ты говоришь, Карл?» — наконец спрашивает она. «Ты хочешь сказать, что можешь читать мои мысли?»
«Нет, ничего такого. Я, ну, больше с тобой идентифицируюсь. Я могу... Но это несколько трудно объяснить».
Кларк вспоминает, как он говорил над светящимся гейзером.
«Щетинконогие черви могут предсказывать их. Моллюски и короткохвосты могут предсказывать их. Почему я не могу?»
«Он настроен», — соображает она, — «на все. Он настроен даже на чертовых червей. Вот почему. Он настроен на Фишера».
Кларк включает языком фонарь. Яркий конус пронзает бездну. Она рассекает им воду вокруг себя. Ничего.
«А другие его видели?»
«Не знаю. Кажется, Карако несколько раз поймала его на сонаре».
«Давай вернемся».
«А давай нет. Ненадолго останемся здесь. Проведем ночь».
Она смотрит прямо в его пустые линзы.
«Пожалуйста, Карл, пойдем со мной. Поспи внутри хотя бы недолго».
«Он не опасен, Лен».
«Дело не в этом».
«По крайней мере, не только в этом».
«А в чем тогда?»
«Карл, а тебе не приходила в голову мысль, что ты можешь развить в себе зависимость от этого нервного прихода?»
«Да ладно, Лен. На рифте у нас постоянный кайф от нервов. Именно поэтому мы здесь».
«Нам тут нравится, потому что мы больны на всю голову. Но это не значит, что мы должны все менять и усиливать эффект».
«Ленни».
«Карл». Она кладет ему руки на плечи. «Я не понимаю, что с тобой тут происходит. Но оно меня пугает».
Он кивает.
«Я знаю».
«Тогда прошу тебя, взгляни на это с моей стороны. Попробуй снова спать на станции хотя бы недолго. Попытайся не проводить каждую минуту бодрствования, карабкаясь по дну океана, хорошо?»
«Ленни, мне не нравится внутри. Я там меняюсь. Даже тебе я не нравлюсь, когда нахожусь на станции».
«Возможно. Я не знаю. Просто я не понимаю, как общаться с тобой, когда ты такой».
«Когда я не собираюсь избить до полусмерти первого попавшегося под руку? Когда я веду себя вполне рационально? Если бы этот разговор состоялся на БИП, мы бы уже швыряли друг в друга вещи».
Он замолкает, в его фигуре что-то меняется.
«Или ты именно поэтому соскучилась?»
«Нет, разумеется, нет».
Она даже удивляется этой мысли.
«Ну, тогда...»
«Пожалуйста, порадуй меня. Ну что плохого случится?»
Он не отвечает, но у нее появляется неприятное подозрение, что Карл мог бы. Ей стоит отдать ему должное. Каждое движение Актона говорит о том, как ему не хочется идти внутрь, но он первым заплывает в шлюз. Когда же тот опустошается, воздух врывается в Карла и словно что-то вытесняет. Ленни не может понять, что конкретно, но недоумевает, почему не замечала этого раньше. В качестве награды она сразу ведет его в каюту. Он трахает ее, прислонив к переборке, жестко, совершенно не скрываясь. Животные звуки эхом разносятся по корпусу. Когда он кончает, ей очень хочется знать, помешал ли шум остальным.
«Кто-нибудь из вас, — спрашивает Актон, — хоть раз подумал, почему тут внизу все так хреново?»
Это странное и невероятное событие, редкое, словно сближение планет. Все циркадные ритмы совпали на час или два, поэтому все вылезли пообедать в одно и то же время. Почти все. Лабина нигде не видно, хотя во время любых разговоров он все равно обычно молчит.
«Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Карако.
«А ты как думаешь? Оглянись вокруг, ради бога!»
Карл взмахивает рукой, обводя жестом кают-компанию.
«Тут едва разогнуться, в полный рост можно. Куда ни посмотри, везде грёбаные трубы и кабели. Мы живем как в чулане для швабр».
Брандер хмурится с ртом, набитым регидратированным картофелем.
«У них было очень жесткое расписание», — предполагает Наката. «Надо было все запустить как можно скорее. Может, им не хватило времени сделать все настолько приятно, насколько они могли?»
Актон фыркает.
«Да ладно, Элис. Это сколько же времени понадобилось бы на программирование дизайна с потолками приличной высоты?»
«Я чувствую, что сейчас нам поведают о некоем заговоре», — замечает Майк. «Ну давай, Карл. Почему же энергосеть выстроила станцию так, что мы постоянно набиваем себе шишки на головах? Может, они хотят вызвать у нас уменьшение роста? Или чтобы мы меньше ели?»
Кларк чувствует, как Актон напрягается, словно сокращающиеся мускулы выталкивают в окружающую атмосферу небольшую ударную волну, чувствует пульсацию напряжения, рябью, идущую по воздуху и разбивающуюся о кожу. Она успокаивающе кладет под столом руку ему на бедро. Конечно, здесь есть просчитанный риск. Если Карл решит, что им управляют, то пойдет в разнос еще больше. На этот раз он чуть расслабляется.
«Я считаю, они стараются лишить нас равновесия. Думаю, они намеренно спроектировали БИП так, чтобы постоянно держать нас в стрессе».
«Зачем?»
— снова Карако, напряженная, но вежливая.
«Потому что это дает им преимущество. Чем больше мы на грани, тем меньше думаем о том, что могли бы сделать с ними, если бы действительно захотели».
«И что же?»
«Джуди, воспользуйся головой. Мы можем вырубить сеть от островов Королевы Шарлотты до самого Портленда».
«Да они просто сменят источник энергии», — говорит Брандер. «Есть и другие глубоководные станции».
«Точно. И на них работают точно такие же люди, как мы».
Актон наотмашь бьет ладонью по столу.
«Ну, подумайте. Они не хотят, чтобы мы здесь находились. Они нас ненавидят. Мы психи, которые избивают своих жен и едят детей на завтрак. Если бы не тот факт, что любой другой здесь бы рехнулся...»
Лени качает головой.
«Но они могли бы вообще обойтись без нас. Все автоматизировать».
«Аллилуйя!»
Актон принимается саркастически аплодировать.
«Да женщины наконец дошло!»
Брандер откидывается на спинку стула.
«Успокойся, Актон. Ты работал на энергосеть раньше. Ты вообще хоть когда-нибудь работал на бюрократическую структуру?»
Взгляд Карла сосредоточивается на нем.
«И в чем соль?»
Майк не отводит глаз, и на его лице читается намек на усмешку.
«Соль в том, Карл, что ты делаешь чересчур далеко идущие выводы. На станции слишком низкие потолки. Ну да. Их дизайнер по интерьерам дерьма не стоит. И что тут нового? Энергосеть тебя не боится».
Он обводит станцию рукой.
«Это не какая-то там тонкая, просчитанная психологическая война. БИП всего лишь спроектировали некомпетентные идиоты».
Брандер встает и относит тарелку на камбуз.
«Не нравятся низкие потолки? Оставайся снаружи».
Актон смотрит на Лени, и лицо его лишено хоть какого-то выражения.
«О, я бы хотел этого, поверь мне».
Он сгорбился над библиотечным терминалом, Фоновизор скрывает глаза и уши. Плоский экран, как обычно, выключен, чтобы никто не проследил направление его поисков. Как будто что-то в базе данных может быть личным. Как будто энергосеть не станет дозировать каждый факт, который стоит скрыть. Она уже научилась не беспокоить его, когда он вот так работает. Карл там охотится и бесится от любой помехи, словно файлы, которые он ищет, каким-то образом убегут, если взглянуть в другую сторону. Она не трогает его, не проводит нежно пальцем по руке, не пытается размять мышцы на плечах. Теперь нет. Есть ошибки, на которых Лени все-таки учится. На самом деле он странным образом беспомощен. Отрезан от остальной станции, слеп и глух в присутствии людей, которые ему никоим образом не друзья. Брандер может подойти к нему сзади и всадить нож в спину. Тем не менее, все оставляют его в одиночестве. Как будто сенсорное изгнание, сознательно выбранная ранимость — это своего рода бесстыдный вызов, и никому не хватает духу его принять. И поэтому Актон сидит за клавиатурой, поначалу печатая, а сейчас уже пронзая ее пальцами, в своей собственной инфосфере, и его слепоглухое присутствие каким-то образом доминирует над всей кают-компанией, превышая все возможности его физических размеров.
«Сука!»
Он срывает фоновизоры с лица и обрушивает кулак на консоль. Не образуется даже трещинки. Прожигает взглядом помещение, белые глаза пылают и замирают на накате, копающейся в камбузе. Лени мудро старается на него не смотреть.
«Сволочи! Эта база данных такая древняя! Нас засовывают в глубокую черную задницу на месяцы и даже не дают связи с сетью!»
Наката разводит руками и нервно говорит.
«Интернет заражен! Они нам отсылают вычищенные загрузки каждый месяц или около того...»
«Я, сука, прекрасно это знаю!»
Голос Актона неожиданно зловеще спокоен. Элис улавливает намек и благоразумно замолкает. Он встает. Вся комната словно усыхает вокруг него.
«Мне нужно выбраться отсюда», — произносит он наконец. Делает шаг к лестнице, оглядывается на Кларк. «Идешь?»
— так качает головой.
«Поступай, как тебе угодно».
Может, Карако? В прошлом та вроде хотела поговорить. Правда, Лени никогда не реагировала на ее попытки, но... Все меняется. Нет больше двух Карлов Актонов. Они были. Во всех ее любовниках жило по два человека. Всегда был носитель, некая привлекательная оболочка, чье лицо и имя ничего не значили, так как могли трансформироваться без всякого предупреждения. И обеспечивая преемственность за каждой парой мигающих глаз, жила тварь, существо, которое никогда не менялось. Но... Честно сказать, Лени не знала бы, что делать, если бы это все-таки случилось. Теперь же все оказалось по-другому. Существо вышло наружу. Пока оно не выказывает признаков насилия, но обладает рентгеновским зрением, и от этого все может стать гораздо хуже. Лени всегда спала с тварью внутри. До недавнего времени она предполагала, что это от недостатка альтернатив. Она вежливо стучит по люку каюты Карако.
«Джуди, ты там?»
«По идее, должна быть. На бип ее нет, на сонаре никаких следов. Нет ответа. Дело может подождать. Нет, я и так уже слишком долго ждала. А как бы я чувствовала себя, если бы? Она не я. Люк закрыт, но не задраен. Кларк приоткрывает его на пару сантиметров и заглядывает внутрь. Каким-то образом им все же это удается. Элис Наката и Джуди Карако переплелись друг с другом на крохотной койке. Их глаза беспокойно мечутся под сомкнутыми веками. Сонник стоит на страже рядом с ними, его щупальца тянутся к их телам. Кларк позволяет люку с шипением захлопнуться.
«Ладно, все равно глупая была затея. И чего она такого знает?»
Хотя ей действительно интересно, сколько они уже вместе. Она даже ничего не заметила.
«Твой парень не явился», — передает Лабин. «Мы должны были добавить охладителя на семерку». Кларк вызывает топографический дисплей.
«Как давно?»
«В 4:00».
«Ясно».
Актон опаздывает уже на полчаса. Это необычно. Сейчас он из кожи вон лезет, чтобы соблюдать пунктуальность, неохотно уступив Кларк ради групповых отношений.
«На сонаре его не вижу. Если только он не лежит где-нибудь на дне, повиси на связи».
Она выглядывает из рубки.
«Эй, кто-нибудь Карла видел?»
«Он ушел не так давно», — отзывается Брандер из дежурки. «Кажется, у него работа на семерке».
Кларк снова включает канал Лабина.
«Его здесь нет. Брандер говорит, он ушел недавно. Продолжай искать».
«Ну ладно. По крайней мере, его трупный датчик не сработал».
Кларк не может понять, считает ли Лабин это хорошей или плохой новостью. На краю зрения какое-то движение. Она отрывается от экрана, в проходе стоит Наката.
«Нашла его?»
Кларк отрицательно качает головой.
«Он был в медотсеке перед уходом, вскрыл себя, сказал, что чего-то там подкручивает, улучшает».
«О, Господи!»
«Сказал, что снаружи показатели растут, но подробно не объяснил. Сказал, покажет мне позже. Может, что-то пошло не так?»
Экран внешней камеры, вид снизу. Изображение мерцает, потом проясняется. На дисплее зубчатый круг света лежит на плоской илистой равнине, рассеченной острыми тенями причальных кабелей. На его границе распростерлась лицом вниз черная человеческая фигура, обхватив голову руками. Лени врубает ближнюю акустику.
«Карл! Карл! Ты меня слышишь?»
Он реагирует, голова поворачивается, смотрит на прожекторы. Линзы отражают невыразительное белое сияние в камеру. Его трясет.
«Вакодер!» —
говорит Наката. Из колонок несется звук, тихий, повторяющийся, механический.
«Похоже, заело».
Кларк уже в дежурке. Она понимает, что говорит механизм Актона. Понимает, потому что это самое слово снова и снова раздается в ее голове.
«Нет, нет, 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 нет».
Никакой видимой двигательной недостаточности. Он сам смог вернуться. Даже замер, когда Кларк пытается ему помочь. Сдирает с себя оборудование и без слов следует за ней в медотсек. Наката дипломатично закрывает за ними люк. Теперь он сидит над диагностическом столе с непроницаемым выражением лица. Кларк прекрасно знает процедуру. Снять костюм, вытащить линзы, проверить автономную реакцию зрачка, рефлексы, уколоть, взять необходимые образцы, газы крови, ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота, молочная кислота.
Ацетилхолин – нейромедиатор. Образующийся в организме эндогенный ацетилхолин играет важную роль в процессах жизнедеятельности. Он принимает участие в передаче нервного возбуждения в центральную нервную систему. Вегетативные узлы, окончание парасимпатических и двигательных нервов. Ацетилхолин связан с функциями памяти. Снижение ацетилхолина при болезни Альцгеймера приводит к ослаблению памяти у пациентов. Ацетилхолин играет важную роль в засыпании и пробуждении. Гамма-аминомасляная кислота, аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы человека и млекопитающих. Аминомасляная кислота является биогенным веществом. Содержится в центральной нервной системе и принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге.
Она садится рядом с ним, не хочет вынимать его линзы, не хочет видеть, что скрывается под ними.
«Твои ингибиторы», — наконец выговаривает Лени, — «насколько ты сократил подачу?»
«На 20%».
«Прекрасно».
Она пытается легонько его коснуться.
«По крайней мере, теперь ты знаешь предел. Просто восстанови подачу до нормы».
Он почти незаметно качает головой.
«Почему нет?»
«Слишком поздно. Я перешел через какой-то порог. Мне кажется, это уже необратимо».
«Понятно».
Она робко накрывает его руку своей ладонью. Карл не реагирует.
«Что ты чувствуешь?»
«Я слеп, глух».
«Но это же не так».
«Ты спросила, что я чувствую», — говорит он, по-прежнему без всякого выражения.
«Вот».
Она снимает магниторезонансный шлем с крючка. Актон позволяет закрепить его на черепе.
«Если что-то не в порядке, это должно...»
«Что-то не в порядке, Лен».
«Так».
Шлем передает данные на диагностический экран. Кларк обладает теми же медицинскими знаниями, что и все рифтеры, знаниями, вбитыми в мозг машинами, взломавшими ее сны. Но все равно голые данные ничего ей не говорят. Проходит почти минута, прежде чем система выводит заключительный анализ.
«Уровень синаптического кальция очень сильно понижен».
Она осторожно не показывает своего облегчения.
«Но это имеет смысл, я так полагаю. Нейроны слишком много работают и поэтому выдыхаются».
Он, ничего не говоря, смотрит на экран.
«Карл, это нормально».
Лени склоняется к его уху, держа руку на плече.
«Это исправится само собой. Просто выставь нормальный уровень ингибиторов. Потребление пойдет вниз, запас восстановится, и никакого вреда».
Актон опять качает головой.
«Не сработает».
«Карл, ну посмотри на данные. С тобой все будет в порядке».
«Пожалуйста, не касайся меня», — говорит он, не двигаясь с места.